Часть 4.
Неприятности начались с ключей. Зотова их выдавать отказались, сославшись на распоряжение за каким-то длинным номером, поступившее прошлым вечером. Бывший замкомыск попытался объяснить, что ключи эти от комнаты, где работает группа писем технического сектора, но ничего не помогло. Девушка, пожав плечами, направилась на рабочее место, где ее встретили запертая дверь и большие сургучные печати на суровом шнуре. Ольга на всякий случай оглянулась, ожидая ражих молодцев с арестным ордером, но, не обнаружив таковых, достала папиросы и побрела в курилку. Несмотря на начало рабочего дня, народу там оказалось немало, в том числе и трое из ее группы. Комсомольцы вежливо поздоровались, но сообщить путем ничего не смогли, помянув все те же печати и запертые двери. Как выяснилось, закрыт был весь сектор. Зотова, не поверив, поспешила к товарищу Рудзутаку. Секретаря в приемной не оказалось, дверь же кабинета была не только опечатана, но и заклеена крест-накрест полосками бумаги с чьей-то замысловатой подписью. Ольга вернулась в курилку, надеясь застать там комсомольцев и с их помощью попытаться собрать группу, но те уже исчезли. Зато появилось подкрепление. Шумные парни из оргараспреда, самого могущественного отдела ЦК, бывшей вотчины генсека Сталина. Печати, как выяснилось, появились и там, причем было объявлено, что прежний заведующий снят, а нового должны назначить с часу на час. Но даже не это поразило видавших виды сотрудников. Смену власти они давно ожидали, понимая, что после отставки Сталина оргараспред ожидает серьезная чистка. Была еще одна новость, свежайшая, только что просочившаяся из-за плотно закрытых дверей, за которыми заседало Политбюро. Все последние дни в главной крепости только и разговоров было о преемнике Льва Революции. Революционный военный совет, да еще наркомат – этакое наследство не всяким плечам впору. Назывались разные имена, но не угадал никто. «Простите», – растеряла Зотова краем уха, услыхав фамилию, – «вы сказали?» Ответом были довольные усмешки. Ольге с удовольствием повторили: «Да, новым предреввоенсовета и наркомом назначен товарищ Сталин». Парни, явные сторонники бывшего генсека, видели в этом проявление высшей справедливости. В конце концов, кто такой генеральный секретарь? Начальник партийной канцелярии, бумажка налево, бумажка направо. Власть, конечно, но разве можно сравнить ее с должностью покойного Льва? Рабоче-крестьянская Красная Армия – главная сила диктатуры пролетариата, ее стальной ударный кулак. Вот теперь товарищ Коба им всем покажет. Бывший замкомыск спорить не стала. Начальству виднее. Ее дело простое – приказы выполнять. Но все уже вспомнилось. В далеком 1919-м красный кавалерист Зотова, недавно получивший кандидатскую карточку РКПБ, присутствовал на собрании, где выступал делегат, вернувшийся с 10-го съезда партии. Доклад проходил бурно, выступающего то и дело прерывали. На съезде решался вопрос с военспецами. Осуждение военной оппозиции, ратовавшей за восстановление выборности командного состава, пришлось по душе далеко не всем. В пылу полемики докладчик помянул речь вождя на заседании военной секции. Предцов наркома, осуждая зарывавшихся оппозиционеров, привел в качестве примера Сталина, руководившего обороной Царицына. «По 60 тысяч мы отдавать не можем», — резюмировал он, помянув огромные потери красных войск. Про эти погибшие тысячи красный командир Зотова не забыла, потому и не спешила радоваться решению Политбюро. Впрочем, не она одна. Некто, явно постарше остальных, при бородке и золотых очках, снисходительно пояснил излишне разгорячившимся парням, что новому предреввоенсовета придется туго. Весь военный аппарат – это люди покойного Троцкого, с которым Сталин был на ножах. Для того и назначили товарища Кобу, чтобы шею сломал. Если даже исправиться, толку все равно будет мало. От прежней армии огрызок остался, да и тот сократить намерены. А все, что еще есть боеспособного, из состава РКК постепенно выводят. Вот, скажем, части стратегического резерва. Стоило Троцкому захворать, их тут же переподчинили. Зотова вспомнила бойцов Фраучи. серые шинели, черные петлицы, штык-ножи от японских арисак. И невольно задумалась. Переподчинили? Интересно, кому? Впрочем, хватало и куда более насущных вопросов. Докладную о том, что случилось на центральном рынке, Ольга написала еще вчера, но так и не отдала по назначению. Помощника товарища Каменева не оказалось на месте. Да и можно ли верить гражданину с интернациональной фамилией? На шпиона этот тип не тянет, зато на бестолкового чинушу, по глупости или разгильдяйству, чуть не подставивший ее под пули, вполне. Он-то отвертится, недаром на таком посту штаны протирает. А кого виноватым назначат, дабы наказать для примера? Догадаться не так и трудно. Пойти к товарищу Каменеву? Могут сразу не пустить, а тот же деятель первым доложит. К Киму Петровичу? Нельзя, не по его ведомству. Помощник не зря с Ольги подписку брал. Почему-то вспомнился товарищ Москвин. Этот бы точно что-то толковое присоветовал. Но обращаться к бывшему чекисту Пантелкину слишком опасно. Не будь даже подписки о неразглашении. Ольга прошла коридором, затем спустилась этажом ниже, где был кабинет товарища Кима. Заглянула в приемную, с секретарем поздоровалась. И вновь коридором пошла. Вот и лестница. Обратно, что ли, к сургучным печатям? «Ольга Вячеславовна, вас, кажется, поздравить можно?» «Поздравить?» Зотова растерянно обернулась. «Или еще не знаете? Тогда мне повезло, первым сообщу». Валериан Владимирович Куйбышев, недреманное око партии, улыбнулся, протянул огромную ладонь. «С новым назначением!» Кавалерист девица, ничего не понимая, пожала руку, но благодарить не спешила. «Знаете, товарищ Куйбышев, была бы верующей, сказала бы, что вас Бог послал». «Впечатлен!» Густые темные брови взметнулись вверх. «Никогда не был о себе плохого мнения, но услышать подобное от молодого, перспективного, а главное, очень симпатичного партийного работника...» «Погодите, да что случилось-то?» Ольга ответила не сразу. Слова подбирались с трудом, ускользали, теряли смысл. «Если член партии попал в затруднительное положение, если по начальству обратиться нельзя и к товарищу Киму нельзя, может, вы подскажете?» С лица Куйбышева исчезла улыбка, потемнел взгляд. «Товарищ Зотова, удивлен и даже возмущен неверием в возможности Центральной контрольной комиссии. Говорят, британский парламент может решить что угодно, кроме превращения мужчины в женщину. В отличие от буржуазного парламента, ЦКК может абсолютно все». «В женщину никого превращать не надо», — вздохнула бывший замкомеск. «А вы знаете, товарищ Валериан Владимирович, что такое трест?»